Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по священной истории Ветхого Завета и снова обращаемся к четвертой книге «Царств». После смерти царя Иезекии на престол вошел его сын Манассия. 12 лет было Манассии, когда он зашел на престол, и 50 лет правил этот человек иудей. Это самые страшные, в смысле духовной распущенности, годы в истории иудейского народа. Ничего более развратного, развращающего, ничего более духовно мерзкого в истории этого государства, иудейского царства, никогда не было ни до, ни после. 50 лет нечести, 50 лет духовного и телесного разврата. Он в 21 главе подробно перечисляется все те омерзительные дела, которые сделал царь Манассия. Он построил везде жертвенники Ваалу. На каждом перекрестке города Иерусалим появилась жертвенник Ваалу. Он стал гадать, ворожить, завел волшебников, постоянно с ними советовался, постоянно прибегал к их искусству. Он поставил идол Молоха в долине сынов Инномовых. Та самая гиена огненная, потом оттуда это слово произойдет. И в этой долине сынов Инномовых всегда горел неугасимый огонь перед Молохом. И этому Молоху в жертву приносились дети иудеев. Приносились добровольно, по собственной их воле. Никто не заставлял этого делать, но люди охотно это делали. Ну и самое омерзительное из дел, которые сделал Манассия, в храме Божьем, в единственном храме живого Бога на земле, в храме, о котором Соломон некогда сказал, что на этом храме наречено имя Господа Бога, храм, который, как сказано, наречется домом молитвы для всех народов, в этом храме был поставлен идол Астарты. Все священные сосуды, положенные по уставному богослужению, были сдвинуты или просто расхищены, снесены в какие-то комнаты для сохранения, а помещение храма стало использоваться для служения Астарты. Смысл, конечно, был не только в самом жертвоприношении Астарты, а то, что культ Астарты предполагает постоянные плотские развратные оргии. Так сопровождается богослужение, поэтому при храме появились блудилищные дома. То есть то, что называется в храме, появилась обычная для некоторых языческих культов храмовая проституция. Вот таким образом, то есть в храме стали совершаться блудные оргии, и этим криками, и этими звуками этих оргий стал наполняться воздух этого храма. Вот до такого нечестия дошел Манассия. Пророка Исаию и многих других праведников он убил. Как свидетельствует предание, пророк Исаия был перепилен деревянной пилой. Удивительно, конечно, удивительно, и есть над чем задуматься, потому что ведь это пророк, это удивительный человек Божий, чье слово было силой, чье слово было делом, и тем не менее он не смог или не захотел защитить себя от преследований царя Манассия, разделив со всеми прочими праведниками Ветхого Завета не только страдальческую жизнь, но и страдальческую кончину, явившись тем самым прообразом страданий Иисуса Христа. Но удивительно и другое, после всех этих нечестий, о которых даже Священное Писание вообще в обычное время достаточно точно и не смущаясь, называя вещи своими именами, в отношении царя Манассия проявляет скромность, воздержанность, как бы сдерживая самое себя, чтобы не сказать о делах, совершенных царем Манассия, совершенно подробно и точно описав его нечестие, очевидно, боясь вызвать смущение у тех, кто будет об этом слышать и читать. Очевидно, что реальное нечестие царя Манассии превосходило все мыслимое, что только можно себе представить. И вот передавая этот совершенно неудержимый разврат, совершенное растление самого царя и всего окружения, Священное Писание, как бы не пытаясь это все перечислить, чтобы не смущать никого, использует такой оборот. И делал он, поступал он еще хуже, чем все цари хананейские, бывшие прежде его. Это значит, что нечестие царя Манассии, оно больше, чем нечестие жителей Гивы, о котором мы говорили. оно больше, чем нечестие хананейских царей, например, тех, которые правили городами Содомом и Гоморрой. Что это было за нечестие, трудно даже представить, но, очевидно, хуже этого, просто больше ничего и быть не может, и никогда не было, и никогда об этом не писалось на страницах Священного Писания. Поэтому откровение Божье как бы покрывает это таким покрывалом, чтобы никого не соблазнить. И, очевидно, это самая в духовном отношении низкая степень падения и израильского народа вообще, и человечества в частности, потому что хананейские цари, Хананея как область существования человеческой цивилизации всегда было нарицательным именем, как высшая, или правильно сказать, низшая степень нравственности, выше, самая глубочайшая степень растления и нравственной распущенности, духовной омерзительности, которую мог достигнуть род человеческий. И вот иудейские цари достигли состояния еще более низкого, чем уровень жизни, нравственный уровень хананейских царей. И вот после этих всех событий царь Манассия был взят в плен, и там, находясь в темнице, он пришел в сокрушение, в смирение и с великим воплем возопил к Богу и был услышан. Об этом повествует кратко тоже книга Паралипоменон, которая в целом дополняет и является параллельной книгой по отношению к книгам царств. В 33 главе книги Паралипоменон сказано о том, что царь Манассия и смирился, и покаялся, и мало того, был услышан Богом и возвращен к своему народу, и вернулся в свой город Иерусалим, и попытался остаток своей жизни исправить то, что до этого десятилетия он творил. Попытался хоть что-то изменить, то есть реально какие-то вещи, отменяющие его же собственные законы, он стал делать, но был уже стар, и времени было ему отпущено немного, и он умер, так и не сумев вернуть народ на тот путь служения Богу, с которого он некогда с великим усердием стал этот народ уводить. Развратить-то легко. Собрать потом, исправить духовное развращение, которое проникло в народ, чрезвычайно трудно. И не только сам царь Манассия ничего не смог, не успел в этом деле сделать, но и его потомки, среди которых его внук, царь Иосия, был человеком действительно удивительной праведности, о котором Священное Писание говорит о том, что он совершенно был такой, как Давид, и всегда во всем уповал на Бога. Но прежде чем перейти к истории царя Иосии, остановим наше внимание еще и на царе Манассии, что это произошло с ним, почему Бог помиловал его. Ведь он человек, который принес смерть праведникам, человек, который развратил народ. Человек, который, ну, хоть и не безбожников, или бы безбожников тогда и не было, но человек, всячески разрушающий в народе веру в Бога, всячески разрушающий в народе веру в правду, веру в истину, веру в церковь, так как ту церковь, которая была во времена Ветхого Завета. Он всячески разрушал доверие в храму, потому что как ходить в храм, в котором совсем недавно был публичный дом, в котором откровенно люди развратничали, и после этого пойти снова молиться в этом храме Богу? Это чрезвычайно трудно сделать человеку. Особенно, если это происходит в рамках одного поколения. Буквально в течение нескольких лет только что это было место разврата, и вдруг станет снова домом молитвы. И вот как можно такого человека простить? Но Бог простил. Мы не знаем всех путей промысла Божьего. И бездна человеколюбия божественного, она не исследуема никем. Но почему-то всегда, когда мы обращаемся к Богу, когда мы сознаем себя грешниками, когда мы вдруг, неожиданно, совершенно сами для себя, после всех удивительных событий, благодатных событий, переживаний нашей жизни, вдруг совершаем нечто недостойное, падаем в какой-то грех и понимаем, как мы могли это сделать. И вся душа наша содрогается от страха перед Богом, от омерзения к самим себе, и мы прибегаем к Богу. И вот эти слова, которые мы слышим в молитвах о том, что все наши грехи перед Его милосердием, как песчинка перед бездной моря, что все наши беды, все наши вот преступления, все неисчислимые грехи всего человечества потонут в этой бездне человеколюбия и щедрости Божией, и нас утешают эти слова. И мы с верой, слушая их, ободряемся, падаем перед крестом Иисуса Христа и верим, что Он нас простит, ведь разбойника же простил. Значит, и нас простит. Мы слышим о преподобной Марии Египетской, ну вот она, вот как делала, но я же ведь не такой, как он. Значит, и меня Бог простит. И вот эти явления неизреченной милости Божьей нас вдохновляют, согревают и примиряют, и мы приходим на исповедь, исповедуем свой омерзительный грех и уходим утешенными, а потом идем причащаемся и уходим оправданными, и чувствуем, что действительно, как будто и не было греха. И мы снова можем молиться Богу, и снова обретаем дерзновение перед Ним, и снова читаем, и снова поем, и снова делаем дела Божьи, хотя после совершенного греха, казалось, никогда не сможем, стыдно будет даже имя Божье произнести, но вот мы снова служим Богу, и снова говорим о Нем, и снова молимся, и как будто никакого греха и не было. Действительно, такова неизреченная любовь и человеколюбие Божие. И мы все это понимаем. И каждый раз после падения нам так важны и дороги эти слова, свидетельствующие о бездне человеколюбия, которая неизмеримо глубже бездны наших грехов. Но почему-то, когда мы слышим о грехах другого человека, особенно о грехах очевидных, которые человек делал зримым образом, и когда нам говорят, что этот человек покаялся и Бог его простил, у нас возникает негодование, быть не может. Как это Бог может его простить? За это нельзя простить. Невозможно простить. Как же Бог может это простить? Где же правда? Где же справедливость, говорим мы? Все наше существо возмущено. Не может такого быть. Невозможно простить человека, так явно грешащего. И мы сразу говорим, да, конечно, я тоже грешник. Я тоже, но я же не убивал невинных людей. Я же не насиловал, не грабил. Я просто по немощи своей пал. А этот человек отъявленный негодяй и преступник. Ему нет прощения. Так мы говорим. И нам кажется, что мы совершенно правы. Наш гнев, он на самом деле основан на справедливом негодовании, о том, что попирается всяческая правда, забывая на этот раз, что и бездна преступлений этого человека, она утонет без следа в бездне милосердия Божьего. Ибо нет греха, который мог бы превзойти человеколюбие Божьего. Его в природе не существует. Нет такого количества грехов, которое бы Божье милосердие не смогло бы покрыть. Нет такого преступления, нет череды таких преступлений, нет такой отчаянно, безнадежно грешной, проклятой жизни, по отношению которой Бог бы сказал «все, вот этого я уже точно простить не могу». Он простит все. Вопрос только в обращенности человека, о том, взыщет человек этого прощения или не взыщет. И вот пример царя Манассии, он показывает не столько отношение наше к Богу, потому что все-таки трудно обычному смертному человеку согрешить так, как согрешил царь Манассия. Невероятно трудно. Таких характеров сейчас, очевидно, и нет. Для этого надо иметь недюжинную все-таки твердость духа, хотя и испорченного духа. Мы к этому не способны, и не столько это по отношению к нам самим, сколько показывает, как мы должны относиться к другим людям, о покаянии которых мы слышим. Неважно, это известный преступник или бандит, какой-нибудь мафиозник или государственный деятель, сделавший немало неправд в своей жизни, убивавший беззащитных и безоружных. Не надо удивляться, если мы слышим о том, что такой человек смог покаяться. Надо радоваться о том, что, оказывается, и такой человек мог покаяться. И именно по этой причине, и только по этой, молитва царя Манассии вставлена в последование, в богослужение. Она находится в чине Великого Повечерия и периодически читается в церкви, и люди ее слышат. И образ Манассии царя им должен быть знаком, чтобы когда они, видя какого-нибудь высокопоставленного человека, согрешающего так же, как Манассия, молились о его покаянии, если хватает сил, если хватит жизни, и они сами не погибнут от нечестия этого человека, или смогли понять и принять человеколюбие Божье, явленное этому человеку, когда он в стесненных обстоятельствах взыщет Бога своего и как сможет попытается исправиться. Вот чему по преимуществу учит нас образ царя Манассии. Ну и кроме того, народ, мы знаем, достиг именно в правление царя Манассии чрезвычайного развращения. И особенно велико развращение народа бывает тогда, когда этим развращением занимается власть. Те люди, которые должны соблюдать народ в пределах дозволенного и недозволенного, блюсти правду и законность, когда они сами начинают жить развратно, и откровенно насаждать то, что развращает народ, тогда, конечно, народ развращается более всего, и ничто в этом отношении сравниться по развращенности не может. И поэтому, даже если человек, власть, потом может раскаяться и получить прощение от Бога, но народ исправить чрезвычайно сложно. Именно потому так и получается, что нечестие царя Соломона привело к страшным историческим, политическим изменениям в судьбе израильского народа. и пусть сам царь Соломон раскаялся, и плод его покаяния отражен в написанных им книгах, которые мы тоже читаем, но народ уже нельзя было остановить, и история государства изменилась. Так и нечестие царя Манассии, хотя он и покаялся, но его нечестие не могло изменить судьбу народа. Народ пришел в страшную развращенность, его так просто было не исправить, и отменить казнь евреев было нельзя. Где же справедливость, каждый спросит. Ведь народ развращен. Разве может какое-то частное, личное покаяние быть принято? Пусть исправит весь народ. Тогда можно действительно простить этого человека. Отнюдь нет. Во-первых, человек отвечает все-таки за свой собственный грех. И пусть он является источником разврата, соблазна и бедствия для очень многих. Он ответит за это перед Богом, несомненно, и по-христиански каждый бы должен был желать бы, что человек, осознавший свою роковую роль в испорченности целого народа, все-таки смирился перед Богом и понял, что он недостойно нес свое служение этому народу. И хотелось бы, чтобы Бог его принял и простил. Но это одна сторона этого страшного духовного явления, а другая сторона – это народ. Вернее, не народ, а каждый человек в этом народе. Он-то развращался. Не только, конечно, его соблазняли. Конечно, его принуждали, возможно, к этому. Но принять или нет развращенность как норму своей жизни, это решал только он сам. Ведь были же праведники, которые не приняли нечестие царя Манассии и были убиты. Ведь были же люди в христианское время, которые не приняли нечестие Нерона или еще какого-нибудь гонителя на христиан и были убиты. Но они не осквернили свой завет с Богом, не осквернили своего духа, не осквернили своих душ и чистыми предстали перед Богом, имея надежду на жизнь вечную. Раз смогли они, значит, может и каждый. И пусть виноват правитель, но каждый понесет свое бремя, каждый понесет свою меру ответственности, потому что каждый отвечает за то, что он поддался развращенности сам перед Богом. Христос говорит в Евангелии, надлежит прийти соблазном, но горе тому, через кого приходит соблазн. Горе. Но человек, соблазнившийся, никогда не сможет оправдаться тем, что человек его соблазнивший, такой нехороший, и что он за свое действие попал в ад. Ну и что? Что он попал в ад? Ты-то сам почему соблазнился? Значит, ты на самом деле не тверд был в вере. Ты хотел соблазниться, потому и соблазнился. Если ты не хотел соблазниться, но все-таки не выдержал искуса, тогда сейчас осознай, к чему привело тебя твое заблуждение, и раскайся. Прими новый образ жизни, отвергни тот соблазн, которому ты некогда поддался по немощи своей, взыщи Бога, и тогда ты можешь обрести мир с ним, как обрел его и раскаявшийся царь Манассия. Но если царь Манассия раскаялся и пытается сделать что-то с народом, а народ не хочет и сопротивляется этому изменению, покаянному изменению царя Манассии, этим каждый из народа свидетельствует, что грех ему нравится больше. И вот этот момент тоже никогда не нужно забывать. И в истории такие эпизоды встречались, к сожалению, очень часто. Особенно ярко эти эпизоды проявлялись в истории нашего государства. Речь идет не только о событиях, связанных с революцией 17 года, но и многие до этого бывшие события, когда народ охотно шел за соблазняющим и никак не хотел раскаиваться в том соблазне, которому он последовал. Еще раз напомню слова из Нового Завета. «Каждый понесет свое бремя, и каждый понесет свою меру ответственности. Кто знал и согрешил, биен будет много. Кто не знал и согрешил, биен будет меньше. Но каждому надлежит отвечать за то, что он сделал». На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, храни вас всех, Господь.